Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Церковная лавка «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке – старейший православный магазин, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас ознакомиться с богатым ассортиментом продукции. В наличии молитвословы, детская, художественная, святоотеческая литература, церковная утварь, ткани и облачения, ювелирные изделия и рождественские подарки. Вы найдете все необходимое у нас, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-003. Повторяем. 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizaslovo.ru.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы будем рады вашим вопросам. Пожалуйста, звоните. В прошедшее воскресенье была память двух дивных святых. Пока у нас нету звонков, я хотел бы немножечко вернуться к этим двум удивительным людям. Первый из них — это святой апостол от 70 Филимон. Сохранилось послание апостола Павла к нему, и сам повод этого послания, такого короткого очень письма, которое умещается на одной странице, он очень интересный. Апостол Павел находится в заключении в Риме. Он еще не знает о том, что ему будет вынесен смертный приговор. Он надеется еще прийти к тому же Филимону, может быть, с проповедью, и просит его приготовить место. Но там он знакомится с также содержащимся под стражей пойманным беглым рабом по имени Анисим, который потом тоже станет одним из апостолов от 70. Этот Анисим, как оказалось, сбежал и был пойман, и доставлен, вот так получилось, что в Рим, или там, сам он там был пойман, это неизвестно. Он был рабом того самого Филимона, которому обращено это послание. А Филимон был знатным, очень богатым гражданином города Колоссы, это на территории современной Турции, Малая Азия, и в своем доме устроил храм. Его, по всей вероятности, супруга, упоминаемая здесь и в этот же день празднуемая, святая Апфия, устроила странно приемный дом, дом милосердия. И вот апостол Павел отправляет, удалось договориться о его освобождении каким-то образом, отправляет его к его хозяину, Анисима отправляет к Филимону, со следующим письмом. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах своих. Ибо мы имеем великую радость и утешение в твоей любви, потому что тобой, брат, упокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих». Апостол Павел многократно употребляет этот образ рождения для вечной жизни, когда он обращает ко Христу какого-то язычника. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай, что это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат мой, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое, написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Эпифрас, узник вместе со мною ради Иисуса Христа, Марк, Аристарх, Димас, Лука, вот двух евангелистов упоминает Павел, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа, со духом вашим, аминь. Конечно, Филимон принял Анисима как родного брата с таким письмом, дал ему свободу, и все они были убиты, все они приняли мученический венец. Филимон, Анисим, по-моему, простите, был епископом города Газы, а Филимон, Апфия и Архип были растерзаны толпой, потому что их проповедь мешала языческим культам, отвращала людей от языческих культов и, соответственно, уменьшала их доходы, тех, кто на эти культы работал. И вот что самое, может быть, страшное, что Филимон и Апфия были вот толпой, ну, фактически самосуд это был, растерзаны, а Архипа оставили детям, чтобы они забили его ножами в качестве такой вот страшной игры. Его не убили, но ранили. Он не мог сопротивляться, не мог бежать. И дети тех, кто забил до смерти камнями Филимона и Апфию, они ножиками его убили. Вот такой вот такой страшный языческий мир, в котором эти апостолы исполнили слова Христа. Да, «Я посылаю вас, как агнцев среди волков». Вот можно представить себе, в каком злодейском, страшном, развратном мире они проповедовали. Надо сказать, что достаточно часто приходится слышать упреки в адрес церкви, что вот у вас в Священном Писании нету никаких призывов об освобождении рабов. Наоборот, апостол Павел в одном из посланий говорит, в каком звании ты призван, в том и спасайся, в том и служи. Если есть возможность освободиться, освободись. Но он и ни один другой апостол, вслед за своим божественным учителем Иисусом Христом, они вообще не ставили перед собой задачу социального преобразования общества. Они ставили перед собой задачу, задачу Христову, все апостолы ставили, преображение души каждого отдельного человека. И через это преображение, через такое вот смягчение нравов, преображение всего общества. Но послание апостола Павла к Филимону, оно, конечно, сыграло огромную роль в том, что рабство постепенно стало невозможно. Как можно владеть, приказывать и относиться к человеку как к своей вещи, если ты за одной божественной воскресной литургией вместе с ним преломляешь и вкушаешь один хлеб, тело Христова, и пьешь кровь Христову под видом вина? Как после этого ты можешь обращаться с ним не как с равным? Поэтому, конечно, вот это братство всех, усыновление Отцу Небесному в Брате нашем Иисусе Христе, как это понимали древние христиане, сделали всех равным. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, всяческое, ни мужского пола, ни женского, но всяческое и во всех Христос. Хотя такая добродетель, как отпускать рабов, она была довольно известна, и многие святые отцы ее вскользь упоминают в своих трудах. Например, по-моему, у Нила Синайского есть такие слова, не могу ручаться, у одного из отцов добротолюбия древних есть такие слова, он говорит: «Даже если ты творишь много милости, не отпускаешь рабов, много постишься, но не имеешь любви, то ты еще не познал Христа». Вот примерно такой смысл. Отпускать рабов перечислено в ряду других известных добродетелей. Конечно, отпустить раба можно только в ущерб себе, нанеся себе экономический ущерб. Это требует подвига некоторого. И рабство не так быстро исчезло. Мы даже знаем, например, что еще в 7-8 веке встречались монастыри, в которых трудились рабы, принадлежащие пожертвованным этим монастырям. Но постепенно все-таки это сошло на нет. И отношение к другому человеку, когда оно по-настоящему во Христе, оно делает рабство невозможным. И наоборот, отношение к другому человеку делает возможным рабство, если человек отдаляется от Христа. И страшный пример нашего Отечества с лютым совершенно крепостным правом, которое, конечно, отличалось некоторыми своими юридическими аспектами от рабства. Но, тем не менее, когда людей продавали, могли мужу продать одно имение одному хозяину, жену в другое, детей в третье, и никто никак не был этим ограничен. Вот это, конечно, как раз очень связано с падением, просто, ну, падением нравственности христианской среди самих дворян. Знаете, я сейчас вот читаю детям своим такую прекрасную книгу, всем советую, она не очень большая, Сергей Аксаков «Детство багрового внука». И там это рассказ о детстве рубежа 18-19 века, конца 18 века, дворянского мальчика из Уфы. И он говорит, что кормилица моя была призвана, я ее очень любил. Вот он рассказывает, что кормилица приходила кормить борчонка, то есть мальчика, а потом шла 30 верст, чтобы успеть на барщину, а верста больше километра. То есть 25 верст, то есть где-то там 30 с чем-то километров она шла быстрым шагом, потому что никто ее не освобождал от того труда на барина. Барщина – это труд не на себя, который она должна была еще понести. Поскольку это была кормящая женщина, очевидно, что у нее был еще и свой ребенок, которого она параллельно кормила. И вот в этом состоянии она так жила, и это считалось совершенно нормальным. Вот такое было жестокое отношение к людям. Вот, но когда человек, повторюсь, приближается сердцем к Христу, меняется его отношение к другим людям. И именно так, без всяких деклараций, без всяких соборных постановлений, в Римской империи, затем в Византии, христианство почти полностью справилось с рабством. А еще в воскресенье была память мученика Максима Воина. Мученик Максим Воин пострадал в 2030 году. Он, как и все воины в Римской империи, находясь в каком-то гарнизоне, одновременно выполнял обязанности и полицейского, и проводил допросы, и палача. И вот мученица Кирикия или Цицилия, по-разному произносится это имя, выставила его вместе со своими спутниками во всех пытках. А, простите, нет, речь не о ней. Это ее знакомые. Выставили во всех пытках, и правитель поручил Максиму Войну отвезти их и казнить за городом, чтобы не возбуждать еще больше почитания со стороны жителей города, которые были потрясены их мужеством и верой. И вот пока он их вел, он увидел, как они радостны, как они радуются, как они поют псалмы, как будто они идут к себе домой. И он стал расспрашивать их об этом, как это так, он был поражен этим. Они ему говорят, что мы действительно, мы идем в свое Отечество сейчас, оставляем земное, идем в Отечество Небесное. Радуемся, потому что мы встретим там возлюбленного нами Христа. Он нарушил приказ, привел их к себе домой. Всю ночь они проповедовали ему и его семье Евангелие. К утру как раз Цицилия привела пресвитера. Максим со всей семьей принял крещение. С утра, присутствуя на казни этих своих бывших вчерашних заключенных, он исповедовался христианином, и его же собственные подчиненные по приговору забили его плетьми до смерти. Вот такой человек, который услышал проповедь от тех, кого должен был казнить. Казалось бы, воин, человек, которого ничем уже, как бы сердце которого ничем разбудить нельзя. А вот тем не менее оказался таким чутким к евангельскому благовестию. Здравствуйте, добрый вечер, у нас вопрос.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Знаете вот эту вот мелодию, знаменитую Польмарену, которая в мире животных звучала, жаронок, почему она не исполняется у нас же? Она же прямое отношение имеет к Рождеству. Объясню. Называется она, по-моему, сейчас скажу, там поет о рождении. Там Дева Мария, там Иосиф.
Да, это известный гимн, да. Польмарях только взял его без слов. Да, это известно. Да,
да. Да, без слов, но там есть слова, но там поется на латинском языке. Почему ее фанфоны мы не исполняем? Есть ли вообще перевод? Вот этих вот, она очень большая, там в 10 частях идет.
Ну, я, честно говоря, не специалист в этой области, не могу ответить на ваш вопрос. Я думаю, что перевод, конечно, есть. Я думаю, что и как заставка к передаче «В мире животных», которую вел сначала Песков, потом Дроздов, она использовалась без слов, потому что в советское время ничего, что связано с проповедью о Христе, не должно было звучать на телевидении. Была взята просто прекрасная мелодия. Вот очень красивая, которую мы все с детства, кто в Советском Союзе успел побыть ребенком, помнит. Вот. А да, действительно, это гимн. Гимн Рождеству Христову, очень известный. Ну вот по поводу перевода и автора этого гимна я, к сожалению, не могу сказать. Польмаря ведь руководитель оркестра, который ее только исполнял. Я бы хотел по поводу еще Максима Воина сказать. Вы знаете, я много раз, я думаю, и любой священник был свидетелем следующего сюжета, скажем так, жизненного. Когда умирает пожилой человек, умирает пожилая женщина. Ее дети, сыновья, дочери, внуки договариваются о ее отпевании. Вот она там ходила в храм потом, допустим, священник к ней домой ездил, ее причащал. И на это отпевание они обычно приносят одну или две коробки, помимо гроба с телом, цветов, они привозят коробки. И в этих коробках находятся иконы бабушки, ее книги духовные и, прежде всего, Священное Писание, Евангелие. И удивляешься, ну как это уже святыня домашняя уже стала, эта икона, они небольшие. Евангелие, неужели вы не будете читать? Нет, нет, это было бабушкино, нет, нам это все неинтересно. Вот вы отпойте побыстрее, все по уставу сделайте, там, по закону. Вот. Понимаете, Максим услышал Евангелие, то есть благую весть о Христе, от тех, кого вел казнить, нарушил присягу, прекрасно знает, чем для него это кончится, и принял смерть на следующий день. На следующий день после ночного крещения. Вот такая была у него душа. А тысячи и тысячи людей, имея возможность открыть это благовестие, Евангелие, прекрасно издано, напечатанное. Я напомню, что оно продается в любом книжном магазине уже четверть века и даже больше. Они этого не делают. Причем это очень часто бывают гуманитарии, которые читали практически все и следят за всеми новинками. И европейской литературы, русской литературы, американской литературы. Но вот не читают. Потому что душа, по отношению, да, как окамененная душа к Слову Божьему, на самом деле есть некоторый страх. Я один раз разговаривался с таким человеком, литературоведом, кстати, по образованию, по профессии. Говорю, ну как вы можете? Ну вот как вы можете читать Достоевского? Как вы можете понять преступление и наказание, если в руки Раскольникову дается Евангелие? Если там эпиграф братьев Карамазовых, да, по-моему, из Евангелия. Как вы можете? И вот мы с ним сели, но тем не менее, это я не упрекал его, была довольно благожелательная беседа. Мы с ним виделись первый и последний раз, он ничего, ему не было неудобно или стыдно. Он сказал, в конце концов, он проговорился. Он сказал, вы знаете, я боюсь, что мне придется слишком многое менять, если я это прочитаю. Вот Максим поменял всю свою жизнь радикально. А люди не хотят. А почему я об этом говорю? Потому что очень часто мы сейчас слышим, что церковь неправильно проповедует, она растратила кредит доверия общества, который был колоссальным, и действительно был колоссальным в 90-е, начало нулевых. Неправильно себя повела, неправильно говорит, надо говорить другим языком. Не в этом дело. Наши грехи, людей церкви, это наши грехи, действительно, мы за них ответим пред Богом. И когда наше поведение мешает людям увидеть Христа, это тяжелейший грех, за который мы будем отвечать. Но это не основная причина, это только повод. Основная причина, потому что люди не хотят слышать о Христе. Как те жители Гадары, которые, когда увидели исцеленного бесноватого, они сказали, отойди от нас, покинь наши пределы. Мы не хотим ничего менять. Вот, к сожалению, это так. Люди не хотят слышать. Люди не хотят слышать о Христе. И это и печально, и страшно, и очень грустно. Вот потому что мы хотим с ними поделиться нашим самым главным сокровищем. А для нас самое главное сокровище – это Господь Иисус Христос. И они говорят, нам это неинтересно. Как апостол Павел, который пришел в Ареопаг, в Афины, место, где происходили все споры, философские диспуты. Когда он заговорил о воскресении, его просто не захотели слушать. Ему сказали, мы послушаем тебя об этом в другой раз. Ну, такой вежливый отказ такой. Вот. Об этом даже бесполезно говорить. А кто-то остался. Допустим, Дионисий, так и названный потом Ареопагитом, он остался. И кончил жизнь мученически, и был убит на Монмартре, то есть на холме мучеников в Париже, и там его святые мощи. Он дошел с проповедью туда или в изгнание, сейчас уже не помню. Ну вот, поэтому здесь надо трезво к этому относиться. Да, мы должны проповедовать, мы должны исправлять дело благовестника, то есть благовестить, мы должны о Христе говорить, но мы должны быть готовы к тому, что большинство из тех, кто хотел услышать о Христе, они услышали. А остальные, они просто переключают канал или проматывают, когда что-либо слышат, что-либо христианское или видят. Вот у нас есть вопросы, они пришли письменные вопросы от Марии Турьянской. Добрый вечер, отец Федор. Отец Федор, с постом вас. У меня такой вопрос. В этой жизни мы учимся, кто как может смиряться с болезнями, плохим настроением, непониманием друг друга и много еще с чем, с последствиями грехопадения. Жизнь с Богом в будущем обещает нам, кто с Ним будет вечную радость. Как же мы, наученные каждой своей степени терпению всего плохого, сможем радоваться? Каким образом исчезнет память об этой жизни или как-то иначе? Дело в том, что, конечно, мы все живем, мы телесны, мы душевны, и, конечно, мы страдаем от скорбей, от болезни, от горя. И, конечно, мы радуемся, когда мы от них избавляемся. Но это просто радость человеческая. Мы с благодарностью Богу радуемся, когда Он освобождает и излечивает нас, например. Или когда кончается какое-то тяжелое испытание. Все это понятно. Но это приходящая радость. Она закончится. Христианская радость не об этом. Мы здесь медленно-медленно, постепенно учимся радоваться той радости, о которой Христос сказал, радость вашу никто не отнимет от вас. Мы учимся радоваться о любви Божией к нам. Потому что мы, как говорит апостол Иоанн Богослов, познали любовь Божию к нам и уверовали в нее. Это суть нашей веры. Мы веруем, что мы любимы. То, что в этой жизни все разрушается, потом мы умрем, тело наше истлеет, и нас забудут, и дай Бог, может быть, у кого-то хоть в помяннике, хоть 2-3 поколения еще будет наше имя, и на божественной литургии оно будет поминаться. Мы это знаем. Ну да, это так. А что вечно? Что вечно? А вечная радость о Господе, которую мы здесь учимся, вопреки скорбям. Вот, смотрите, удивительно как. Когда Господь принимает покаяние Петра на Тивериадском озере и восстанавливает его в первенстве среди апостолов, трижды спрашивает в ответ на 3 отречения, «Любишь ли ты меня?» Он ему говорит о том, что какой смертью он умрет, какой смертью он прославит Бога. Другой тебя припаяшет и поведет, куда не хочешь. И о том, что он умрет за Христа, и о том, что он будет пленен, взят под стражу. Да, у нас вопрос есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Федор. Да. Благословите. Я вот слушала сейчас как раз про я, вы знаете, что вот, вот слушаю про Максима Воина, да? Вот за такой короткий срок, представляете, как быстро он, так сказать, принял Христа. А знаете почему? А потому что рядом оказались такие проповедники. К сожалению, сейчас у нас, понимаете, как мы православные, а мы даже вот как православные-то себя порой не ведем. Понимаете? И поэтому, когда, если мы будем действительно, вот как православные, проявлять любовь к любому, потому что не выборочно, как иногда, вот не люблю это слово, бомжей, брезгливость какая-то, а мне их жалко. Я, например, всегда страдаю, потому что у меня в жизни брат такой был. И когда, например, если мы будем просто улыбкой кого-то ободрить, кому-то, вот просто, знаете, как конфетку даже дать, вот кого-то погладить, кто плачет, не говоря уж о том, чтобы еще какое-то доброе дело сделать этим людям, чтобы мы себя проявили именно в это время, в котором мы сейчас живем, действительно по-настоящему православными, давали любовь всем. У меня, знаете, был недавно такой, этот самый, значит, вопрос от знакомой. Она вот, я не знаю, как с кем, как бы мне, вот как-то я не могу наладить. Я говорю, а ты ждешь любви? А не надо ждать любви от кого-то, ты дари ее. Вот когда ты будешь дарить любовь сама, любому, ты будешь такая счастливая, вот когда ты до этого дойдешь.
Безусловно, конечно.
А когда мы ждем от кого-то любви, можно
конечно, согласен с вами полностью, но все-таки...
В общем, входим в осуждение.
Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Я с вами полностью согласен, но никакой любви, милосердия и сострадания Максим от осужденных не получил. В том-то все и дело. Почему вот я об этом примере хочу сказать. Он просто услышал слова о Христе. От людей... которые, в принципе, были неудачниками. Они заканчивали жизнь свою среди удачно живущих язычников, непонятно зачем и за что, с точки зрения язычника. И вот Максим услышал только благовестие. Он не увидел, он увидел мужество этих людей и их радость. Никакие не дела. Конечно, лучшие проповедники – это праведные святые люди, безусловно. Почему? Потому что когда один человек другому рассказывает о Христе, он говорит, смотри, на землю пришел Бог и человек, для того, чтобы каждый из нас преобразился и стал снова, как Адам в раю, и даже выше. и для того, чтобы преобразились, соответственно, наши отношения друг с другом. Поэтому человек, который слушает проповедь, он говорит: покажи. Покажи мне тебя. Я хочу тебя увидеть. Да, если ты действительно светишься любовью, если ты спокоен, мирен, если ты ко всем, вы совершенно правы, действительно ко всем, а не выборочно, одинаково добр, любвеобилен и благожелателен, и если между вами, христианами, добрые отношения, вы не собачитесь друг с другом, не злитесь, у вас нету ничего того, от чего все люди устают в миру, тогда мне поверить легче, безусловно. Но должно быть желание поверить. Я вот сейчас, вы знаете, недавно вспоминал как раз, что в советское время, когда достаточно интенсивно издавалась атеистическая литература, была такая так называемая книга, издана многим тиражом, многими тиражами. Она называлась «Потешная Библия», где один чешский карикатурист брал стих Библии и рисовал на него карикатуру. И таким образом высмеивал этот текст. Так вот, эту книгу сметали с полок книжных магазинов. В основном люди, которые хотя бы так получить хоть несколько стихов из Библии, понимаете? Которые приносили домой, закрашивали карикатуры и читали вот хотя бы эти кусочки, потому что Библию достать было нельзя. То есть было желание у этих людей, и они находили. «Ищите, обрящите», говорит Господь. Конечно, если человек ищет Слово Божие, ищет волю Его, конечно, Господь откликнется. Беда в чем? Беда в том, что это есть огромное количество людей, которым это просто не нужно. Но это не значит, что так будет всегда. Вот у меня был знакомый один человек, такой интеллигентный, очень начитанный, образованный. Познакомились мы с ним, мы застряли на машине недалеко от его дома. Это была глубокая осень, мы все страшно перемазались, перепачкались в глине. Он привел нас к себе домой, там напоил чаем, чем-то покормил, помог очистить, высушить одежду. Вот, и как-то мы с ним так подружились. И я ему через какое-то время привез несколько книжечек. Он абсолютно атеист был тогда. В том числе там Алексея Ильича Осипова. Ну, вот какие-то такие полемические книги. Говорит: отец Федор, это, знаете, это вы вашим бабулям. При всем уважении, мне это абсолютно неинтересно. Мне это не надо все. Ну, не надо и не надо. Ну, Господи, благослови этого человека, вразуми его. Прошло лет 15. Он переехал в другое место. И вдруг мы с ним встречаемся в магазине. Тоже как он в подмосковном магазине. Он седой уже весь. Обрадовались. И он мне говорит... Такие слова. Он говорит: отец Федор, вы знаете, я только что на Афоне был, а вот там в магазине, а там в монастыре Верон, там то-то, то-то, а вот, ой, понимаете, так что это, вот это может проснуться под влиянием каких-то, может быть, скорбей, или того, что человек начинает задумываться, а зачем вот я живу, а какой был смысл, все проходит, а на что можно опереться окончательно в этой жизни. Да, добрый вечер, у нас вопрос с вами есть.
Добрый вечер, батюшка. Вопрос такой. Вот, вот мы слышим слова о спасении, любим священников, допустим, каких мы знали при жизни, какие уже умерли. Вот, но как-то почему-то это не выполняем. И понимаем, что надо выполнять, как бы про себя каемся. Вот, ну как вот это вот объяснить? Или мы до такой степени ленивые, или, я не знаю, или до такой степени слабы. Вот помним наизусть, вот спроси, и сейчас начнем. Мне тот говорил, то-то, то-то учил, вот этому, вот. А сами понести этого не можем.
Вы знаете, я хотел бы вам сказать, что духовная жизнь человека, в смысле его возрастания, очень часто Господь от человека скрывает. В Евангелии от Марка, если вы помните, есть такие слова, где Господь говорит, что Царство Божие подобно зерну, которое упало в землю. Оно пускает корень, колос, тот прорастает, а человек встает, спит, ест и не знает, по-славянски не чует, как оно растет. Когда же приносит колос, приносит плод, немедленно посылается серп, то есть земная жизнь человека заканчивается. Если бы Господь нам показывал, как мы духовно растем, мы немедленно бы впали в гордость. Немедленно бы. Поэтому от нас это скрыто. Это во-первых. Поэтому хранить себя в таком в благом нерассуждении о своих достижениях тоже надо. Это очень многие святые отцы об этом говорят. А вот вопрос, который вы задали, почему? А потому что одно из самых главных последствий греха именно такой вот разрушительный для каждого человека. Это поражение человеческой воли. Действительно, вопрос ведь не только в том, что надо проповедовать. Да, надо услышать и исполнять. И действительно, сейчас мы ходим в храм уже там, далеко не первое десятилетие. Мы, в общем-то, все знаем. Мы сами можем составить, как каждый мирянин, наверное, может составить хорошую проповедь и кому-то рассказать о Христе. Он много раз слышал, там, 15-20 раз слышал толкование притчи о мытаре и фарисее, например, или о блудном сыне. А вот силы исполнять нет. Но это ведь так у всех. Вот. Когда совсем тяжело, я советую перечитывать 7 главу послания к римлянам апостола Павла. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю. Потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Вот это самая большая наша трагедия. И это самое сложное – исцелить свою волю. Почему вся православная аскетика направлена на медленное, постепенное воспитание воли? Вот посты, например, среда и пятница, большие посты, какие-то ограничения себя постоянные. Казалось бы, зачем они? Помимо того, что смиряется плоть человека, ослабевает ее давление на дух, и духу легче главенствовать в личности человека, помимо этого воспитывается воля. Вот я себе раз, день, два, три, 15, 25, 32, я себе говорю, хочется тебе сыра? Нет. Нет, и все. За послушание. Ведь не в сыре самом беда. Он не является грехом. Там не в мясе самом беда, да, но оно не является грехом. Более того, есть апостольские правила, по-моему, 51-е апостольское правило, которое говорит, что если кто гнушается мясом и вином, тот да будет извержен из сана, если мирянин отлучен. Имеется в виду, гнушается не ради воздержания, а просто потому, что это плохо. Нет, это неплохо. Но я воспитываю свою волю. Если я с этим научился справляться, я справлюсь с большим. Почему-то я, например, помню, ну, я никогда не курил, большинство моих одноклассников по школе курили. И я думал, а почему все взрослые против? Так, ну, какая разница? Ну, дымит человек немножко. А потом, уже когда я был священником, и одного своего крестника, по его желанию, я ввел в алтарь. Он очень хотел алтарничать. Стал учить, получил, через какое-то время получил благословение на стихарь, немножко научился читать. И вот я смотрю, от него запах. Начал курить. Где-то, наверное, в классе в 10-м или в 11-м мальчик. Ну, сейчас уже взрослый мужчина. Начал курить. И, вы знаете, посыпалось дальше все. Перестал молиться. Перестал соблюдать посты. Заблудил. Вылетел потом поступил в институт, вылетел, очень плохо окончил школу, поступил в институт, вылетел из института. В общем, вот видно было, что, казалось бы, это такой маленький грех. А что такое курение? Вот почему церковь так против? Потому что курение – это многократная, ежедневная тренировка воли на поражение. Если вся аскетика направлена на то, чтобы тренировать волю на победу, и потом она будет достаточно крепкая, чтобы настоящие большие грехи отвергнуть, то курение – это наоборот. И давайте мы еще вспомним, что большинство грехов берет основу в том, что в естество человека вложено. Например, чревоугодие в необходимости есть, а блуд в повелении Божьем размножаться и населять землю. А курение ни на чем не основано. Не нужно человеку заглатывать себя дым. То есть человек заведомо делает то, что ему не нужно. И, вот, зная во всех последствиях, он, тем не менее, говорит своей воле: молчи, молчи. И так 10 раз за день, 15-20 раз за день. Понимаете, вот это та самая проблема, с которой мы все с ней сталкиваемся. Мы действительно знаем, по духу мы знаем, как жить угодно Христу. Мы читаем жития святых, да мы и загораемся этим, мы и хотим, мы искренне этого хотим. Сегодня мы хотим, а завтра уже у нас воли не хватает, там у человека не хватает воли, например, выйти из интернета, пойти прочитать вечернее правило. Или там перестать смотреть сериал. Или там пойти кому-то помочь, когда он знает, что. А вот это паралич воли. Это самая главная беда, самое главное следствие разрушения, те разрушения, которые произошли в Адаме и от него в каждом из нас, вот в этой беде грехопадения. Вот, но если возвращаться к вопросу Марии, я повторюсь, что радость, которую никто не отнимет, это признак Царствия Божьего, она уже начинается здесь. Радость моя, Христос воскресе, встречает каждого Серафим Саровский. Читая жития святых новомучеников, не обязательно причисленных к лику святых, пострадавших, исповедников, претерпевших гонения, вы встретите десятки раз один и тот же сюжет. Вот мужчина или женщина, отсидевшая там 20 с чем-то лет в лагерях, у которой сломана вся жизнь. Дети выросли без отца, и он им никто. Представляете, как тяжело, ты вернулся с полностью разбитым здоровьем, у тебя волчий билет, ты никуда не можешь устроиться на работу, кроме дворника и стопняка, ты не сделал никакой карьеры, тебе, может быть, и жить-то негде, но у тебя есть дети, ты приходишь, они на тебя смотрят, они тебя даже не помнят. Папа, папа, кто ты, да? 3 года там вот этому было, когда тебя арестовали, 7 лет этому. Никто не виноват, но тебя не было в их детстве, они тебя не любят. Ну, потому что они не получили отцовскую любовь из-за тех злодеев, которые сидели в Кремле. Это, кстати, к еще вопросу о тех страшных преступлениях, которые совершила советская власть. Это миллионы разрушенных семей и судеб. И дети, кстати, эти дети не просто так жили без отца. Они не знают теперь, как отцу жить в семье. И поэтому они и их дети, и их внуки скорее всего, разведутся со своими женами. Распад семьи, вот этот коллапс, крах вот этого института семьи, он очень во многом спровоцирован тем, что мужчины сидели десятилетиями, миллионы мужчин сидели, и женщин тоже, но вот семьи были разорены. Понимаете, вот человек в это возвращается, и вдруг этот человек становится источником радости для всех окружающих, который всего лишился, все потерял, полный неудачник. А к нему люди, у которых нормально более-менее сложилась судьба, начинают приходить за утешением, за то, чтобы поговорить о жизни. И видя его, вот эту радость во Христе, которую отнять никто не может, они этой радостью зажигаются и утверждаются. Я очень много раз слышал вот о таком. Потому что радость христианина, боль христианина одна, она не даже о разрушенной судьбе. Больно христианину по-настоящему только от греха собственного, потому что грех разлучает меня с Отцом Небесным, с Господом. А радость, она имеет одну только причину. Вопреки тому, как я грешен, я любим Богом. Чем дальше человек живет, тем больше он понимает, как он далек в своих грехах от Бога, и тем больше он изумляется и радуется о том, что он Богом любим. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Вот изумление об этом и составляет источник радости христианина. А то, что радость Царства Божия, об этом в Евангелии очень много сказано. «Войди в радость господина твоего». В притче о талантах звучит. То есть человек, входя в Царство Божие, входит в радость, кто у нас господин? Иисус Христос. Царство Божие подобно пиру брачному. Вот что в окружающей действительности архаичного древнего человека было радостнее свадьбы? Ничего. Свадьба – это когда на время забыли о старости, о болезнях, о долгах, о тяжком труде, о войнах. И все сейчас радуются за него и за нее, за молодых, красивых, здоровых, у которых все впереди. И это все впереди будет такое же, как у всех остальных. И скорбей может быть много, но сейчас этого нету. Сейчас только радость за них. Сейчас неуместно говорить о чем-либо другом. Вот. И Господь нарочно приводит этот пример для того, чтобы показать, что такое Царство Божие. Это брачный пир Сына Отца Небесного. Вот эти образы он берет именно для этого, для того, чтобы показать, что Царство Божие – это нескончаемая радость. И когда вот мы обсуждали сейчас кратко житие воина Максима, когда он ведет на казнь людей, которые должны горевать, там, пытаться подкупить воинов, предложить им деньги, убежать, напасть на них. Они же не случайно воинам сопровождаются. А им надо их довести до какого-то места, отрубить им голову, да, и успеть на обед в казармы, чтобы там похлебка эта осталась, еще горячая. И вдруг он видит вот эту радость. Каков источник? Каков источник? Поделитесь. Почему вы, я живой, я остаюсь жить, вы умираете, я не радуюсь, а вы радуетесь. Вот мы здесь привыкаем радоваться этой радостью. И как бы, это действительно никто отнять не может. Добрый вечер, у нас вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Первое послание к Коринфянам Павла. 21-е.
21-е что?
Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Юродством, вот как здесь понимать, и следом 22.
Это ибо какая глава, матушка? Глава
иудеи
какая?
Требуют чудес, и еллины ищут мудрости. Вот по поводу чудес. Мы тоже требуем, не требуем, конечно, просим. Вот когда человек больной и чудо совершается, мы же тоже просим. Вот как понимать здесь? Спасибо.
Юродство проповеди, славянское слово и русское тоже юродство, буквально безумие проповеди. Для эллина и для иудея, для соблазна безумия, что Бог так полюбил человека, что стал человеком. Это соблазн, буквально скандал он. То есть скандал буквально для грека. А для иудея это безумие, это невозможно. Вот, то есть это сумасшествие. И Бог сделал то, что представить себе было нельзя и невозможно. Видя, как человек погибает, он пришел сюда и стал одним из нас, чтобы спасти тех, кто захочет принять это спасение. Вот в этом юродство проповеди. То есть, я так не могу, конечно, найти, но я по памяти говорю, что поскольку мир в мудрости своей не познал Бога, то есть вся человеческая мудрость, она не привела человека к Богу. Хотя апостол Павел ее не отвергает. Апостол Павел прекрасно знает, сколько мудрых людей искренне искали Бога. Среди тех же греческих философов и святые отцы, например, Платона, очень часто называют христианином до Христа. Но, тем не менее, Бога познать без откровения оказалось невозможным. А вот Бог опрокинул человеческую мудрость, да, и открыл не мудрым, открыл безумным, да, или таким, как дети, для того, чтобы человек не опирался на свою мудрость. Вот по-славянски буйство проповеди отсюда. А второй вопрос о том, что мы чудо ищем. Да, когда чудо ищут как подтверждение проповеди, Господь не дает чуда. Вообще, чудо — это результат веры. Это чудо очень редко по замыслу Божьему является источником веры. Чудо подтверждает свободный выбор верующего сердца. Потому что если чудо падает на неверующее сердце, не готовое, то сердце вынуждено поверить в Бога. Нету свободы, свободного выбора нету. Вот. Но действительно, мы молимся о чудесах, но мы, когда молимся об исцелении, например, болящих, мы говорим: ну, Господи, пусть будет Твоя воля, потому что Твой замысел нам непонятен. Мы доверяем Тебе, да, может быть, как и многим святым, болезнь нужна этому человеку в Твоей мысли, в Твоем замысле о нем. Вопрос есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот так ли необходим православному христианину православный церковный календарь, книжечка такая? Поясните более широко.
Ну, я думаю, что без него можно спастись вполне, вот, но с ним легче. Потому что он является некоторым ключом к тому огромному корпусу сокровищ преданий церковных, которым церковь готова с нами делиться. Понимаете, вот я служил в армии. Как мне узнать, когда Пасха? Вот она где-то должна быть здесь. Интернета тогда не было, да, вот там написала мне мама письмо: Пасха такого-то. Я убежал в самоволку. Вот, на полдня. Там стоял, помолился где-то у пенька какого-то, вот, на краю части. А так бы я не знал. Ну, конечно, Господь, если я не праздную Пасху не по ленности, то Господь не станет от меня дальше. Но мне же хочется знать, когда память какого святого. Я не помню, например, допустим, все там, человек не помнит все 20-е праздники. Или память, когда какого святого. Вот где-то скоро память Николая, какого числа там человек. А он хочет причаститься в день памяти святителя Николая. Потом, конечно, евангельские апостольские чтения указаны этого дня. Постные дни указаны, особенности богослужения некоторые. Можно, например, сейчас почти каждый день есть память святых новомучеников, исповедников российских. Есть самая большая база данных по пострадавшим христианам, не только причисленных к лику святых. Это огромная работа, которую проводят в Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете. За что им честь, хвала и низкий поклон этим труженикам Божиим. Вот, и можно каждый день читать жизнеописание с выдержками из документов этих людей, дивных, которые жили совсем недавно, вот 100 лет назад, чуть поменьше, которые поэтому нам очень близки и понятны. Поэтому, конечно, календарь — это хорошо, но, безусловно, христиане в Средневековье жили без всяких календарей, просто потому что до того, как стали доступны и дешево печатные книги, а произошло это только в конце в конце 19 века на Руси, во второй половине 19 века только, стали издаваться там Троицкие листы. Вот. До этого действительно человек вот слушал объявление богослужений на всеношном бдении вечером в субботу и знал, какие службы будут на предстоящей неделе. Ну, кто-то уже знал полностью, весь календарь, может быть, уже выучил, у кого память хорошая. А память тогда у людей была лучше, чем сейчас у нас. Она была не испорчена гаджетами и огромным количеством запоминающегося контента, который ее разоряет. Вопрос нам задал раб Божий Олег. Когда наступит конец света? Серьезный вопрос, Олег. Спасибо, да. Вы знаете, одни же том и части не знает никто, говорит Христос. Более того, он достаточно грубо апостолам сказал, не ваше время изучать времена и сроки. В том смысле, что это не полезно человеку. Не полезно человеку. Конец света для каждого из нас будет связан с нашей смертью. Когда мы закончим земную жизнь, мы неким таинственным образом будем ждать конца света и уже ничего не сможем изменить, только если мы посеяли любовь в сердцах людей окружающих, они своей молитвой что-то смогут изменить в нашей загробной участи. Но я бы от дат, цифр и годов, которые все равно нам никому не открыты, я бы по-другому, вот может быть полезно по-другому думать о конце света. Конец света наступит тогда, когда вот то, о чем мы сегодня говорили, ну, к своему какому-то такому завершению придет, когда подавляющему большинству жителей Земли Христос будет совершенно неинтересен. Когда таких людей станет абсолютное большинство, да, когда исполнится слова «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот, поэтому, когда мы молимся, когда мы стараемся жить по-христиански и проповедуем Евангелие, мы отдаляем конец света. Пока это еще не определено, потому что это все в Божьей воле и в соработничестве этой воли с нашей жизнью. Давайте мы помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, патриарха Александра, Александра, монахини Ноны, нашего президента Владимира, у которого тяжелейшие переговоры сейчас идут. Господи, вразуми его, сохрани, дай ему мысль благую, убереги его от ошибок. Андрея, Алексея, Тамары, Надежды, Дмитрия, Екатерины, Марии, Захария, Таисии, Елены, Александра, Елены, Любови, непраздная Екатерина, тяжко болящей Ольги, Александра, Валерия, Алексея, Наталья, Наталья, Вадима, Василия, Андрея, Ирина, Петра, Елена, Симеона, Екатерина, Екатерины, ныне ты знаменитых, Екатерина, Екатерины, слушательницы, старейшие, наверное, радио Радонеж, Екатерина Дмитриевна Панкратовой, если вы меня слышите, дорогая, вам поклоны, поздравления с Днем Ангела. Виталия, Дионисия, Ларисы, Наталья, Кирилла, Анны, Елены, Улии, Валерии, Марины, Валентины, Романа, Ирины, Владимира, Елены, Алексея, Анны, Дмитрия, Анастасии, Раисы, Галины, Зои, Тамары, Владимира, Нины, Веры, Людмилы, Владимира, Любови, Людмилы, Виталия, Максима, Аллы, тяжкоболящего Андрея, тяжкоболящего Алексея и Филиппа, и упокоение святейшего патриарха Алексея, архимандрита Амвросия, Кирилла, патриарха Дмитрия, Гумена Бориса, Алексея, Олега, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставленного Дмитрия, Екатерины, Серафима, Василия, Любови, Екатерины, 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 Владимира, Владимира, Екатерины, Екатерины, Антонины, Марины, Анны, Владимира, Марии, Марии, Нины, Нины, Никиты, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Петра, Зои, Тамары, Натальи, Александра, Иакова, Римы, Пелагии, Иоанна, Сергия, Сергия, Владимира, Георгия, Евгения, Владимира, Алевтины, Кирилла, Бориса, Георгия, Анисии, Раисы, Николая, Татьяны, Натальи и Николая. Царство им небесное. Всех вас храни Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Тумянова Моросейки, города Москвы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.